8.05 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 июля, четверг. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Звонки 7373-94-8. Код 495. Ну, а также у нас идут прямые трансляции. YouTube-канал «Говорит Москва». Подключаемся. Ну, на самом деле, есть еще ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. И Телеграм даже у нас есть. Целый канал. Радио «Говорит МСК». Пишется, кстати говоря, латиницей в одно слово. Так, а на Ютубе у нас есть чат, туда вы когда уже зашли, да, подписались, вы же хорошие все у нас, зашли, подписались, лайки все поставили по трансляции сегодняшней утренней программы, как она называется, «Утро с Георгием Бабаяном», вот так вот, незатейливо, а, там есть чат, туда заходите и можно переписываться по поводу тем сегодняшнего эфира. «Дождь, и они едут 40 км в час». А, бесит, пишет Мышел. Есть такое, да, есть, согласен. Ну, 40 не знаю, но я сейчас пока сюда перемещался, увидел несколько аварий, и одну в прямом эфире прям я увидел аварию. То есть вот прям при мне люди взяли и въехали друг в друга, просто на ровном месте. Может, если ехали бы 40, может быть, тогда бы и не врезались. Хотя вряд ли, честно говоря. «Доброе утро. Бидон по инфе от его представителей заболел ковидом. Похоже, это начало его слива», пишет Буба. Да, есть такая информация про бидона. Бидона. Да, конечно. Когда слух это произносишь, совсем как нелепо звучит. Самое забавное, что он вчера заявил, что он снимется с выборов, если у него будет предписание от врачей. По здоровью, если будет причина ему сняться. И вчера же поступила сразу информация, что он заболел ковидом. Они как будто такие: «А, так это тогда ковид, снимайся». Это вообще будет, конечно, очень забавно, если он из-за коронавируса снимется с выборов, потому что по факту он пришел в президенты из-за коронавируса. Ведь тогда именно в 2020 году был COVID-19, и у Трампа были лютые проблемы. В связи с этим и как раз это немножечко подкосило президентство Трампа. То есть он, получается, пришел из-за коронавируса и уйдет из-за коронавируса. Хотя, честно говоря, я в это смутненько верю. Хорошую отмазку придумали для Байдена, пишет Финист. Мол, у него ковид в легкой форме, он будет на удаленке. Я думаю, это сделано для того, чтобы это мумия не появлялась на людях. Ну, как минимум, меньше появлялось на людях. Как минимум, меньше. Слушайте, а у них вообще-то должны были быть дебаты в июле. Вторые. И вот не из-за этого ли это, кстати говоря, потому что, может быть, у них дебаты как раз приходятся на его самоизоляционный период, и минус дебаты. А, удобно тоже. Так, хорошего эфира, как я вам до этого писал, что переобуваться многие сейчас начнут по поводу Трампа. Увидел, как Ли Страсс начала хаять Байдена, и какой Трамп молодец, переобулась в воздухе. Еще было кому дело до Ли Страсса. Самый кошмарный премьер-министр в истории страны, да, еще у нее до сих пор соцсети остались. Но не стыдно, спрашивается. Сиди уже, не отсвечивай. Кто выживет, пишет Алекс Поляков, тот и президент. А так вот, да, у них там интересно сейчас такая своеобразная игра. Действительно, кто выживет, тот и президент. Весело, весело. А, Борисович говорит, пусть новости сегодня будут нужные нам. А, да как-то, знаете, честно, ноль абсолютно, ноль новостей. Вчерашняя самая главная новость была, это пожар на метро 1905 года. Вот его обозревали все. Мне кажется, даже «Глянец». знаете, следил за тем, что там происходит на 1905 года. А там действительно был какой-то страшный пожар, вертолеты летали, нон-стоп причем летали эти вертолеты над Москвой, брали воду. Есть видеоролики, в Телеграме я видел эти видеоролики, как набирают около гостиницы «Украина» эту воду. Там такая красивая картинка, конечно, завораживающая. Две высотки, там все снято так хорошо, вертолет, вода, хорошая погода. Ну вот, понимаете, да, какой был интересный день? То есть я вот рассматривал видеоролики, как вертолеты тушат пожары. Обычно я этим не занимаюсь, к слову. Видели новую формулу «Локомотива»? Что скажете? На «Спартак» похоже, честно говоря. Я видел, да, на «Спартак» похоже. Они решили уж совсем объединиться, чтобы вообще было не отличить две эти прекрасные команды. Так, вообще думал, раньше «Делотехник» пишет, что Байдена завалят, а свалят на республиканцев. Но тут ухо Трампа. Теперь думаю, что Трампа добьют. Байдена усыпят, так и так. Дед мешает демократам. Так, одного усыпят, второго убьют. Они Путина пытаются к власти привести, я правильно понимаю, в Соединенных Штатах Америки? Они уже от безысходности решили одного грохнуть, второго грохнуть и сказать уже, приди, пожалуйста, Владимир Владимирович, даем тебе грин-карт, или что они там дают? Стань нашим президентом, пожалуйста. Ну, может быть. Вчера... Слушайте, а кто это говорил? По-моему, это Лавров сделал это заявление, что... А, нет, это Песков сделал заявление, что Владимир Путин является неотъемлемой частью избирательной кампании в США. И заголовок, может быть, как будто намекает на госуслуги, да, что надо зайти и проголосовать. Но на самом деле он имел в виду, что, конечно, тема Путина и России всегда на повестке дня в предвыборных дебатах. Представитель Кремля также прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что тот хорошо ладил с российским лидером. Новые ограничения против России США вводили и при руководстве Трампа, тем не менее, был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементом, добавил Песков. По-моему, вообще при Трампе даже больше санкций вводились, чем при Обаме совокупно. Но про санкции интересная, кстати говоря, была история. Блумберг цитировал вчера Дональда Трампа, и его слова как раз про санкционный режим, и типа Дональд Трамп заявил Блумбергу, что ему не нравятся санкции как метод политического давления, и он вообще будет подумывать о том, чтобы эти санкции в пользу России отменять потихоньку, когда станет президентом. Честно говоря, вот хотелось бы у вас узнать, вы верите вообще в такое или не верите? Как вообще быть с вот этими всеми предвыборными обещаниями, которые направлены у руководителей разных стран в сторону России? Мы должны в них верить, хотя бы, ну, чуть-чуть. Или уже пора привыкнуть к тому, что все эти обещания, они не заканчиваются абсолютно ничем, это просто прямая противоположность. Но если это так, то зачем они эти обещания делают? На кого это рассчитано? Существует ли внутри Соединенных, ну, мы сейчас, да, выборы там у нас грядут, мы готовим госуслуги, есть ли внутри Соединенных Штатов Америки люди, на которых действительно влияет вот эта вот аргументация, связанная с Россией? Сильно ли их это вообще заботит в Соединенных Штатах Америки, по вашему мнению? 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, давайте поболтаем. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, в эфире.
Алло, добрый день.
Доброе.
Конечно же, не верю. Все будет как 8 лет назад, когда кандидат в президенты Трамп клялся, божился в любви к России. А когда пришел к власти, Украина получила джавелины, и он ввел санкции больше, чем любой президент до него. Поэтому не вижу вот этой всей радости, не вижу повода для той радости, которую сейчас вот испытывают россияне.
А с чего вы взяли, что есть какая-то радость?
Мы еще будем вспоминать с грустью и умилением вот этого милого, доброго старичка Байдена. Ага. Если вдруг к власти придет Трамп.
Нет, это может быть.
Мы получим таких люлей, это что нам мало быть. Не покажет.
Вот только мне объясните, где... Слышите меня? Алло, слышите
да.
меня?
Да.
Вы мне только объясните, где вы радость эту все видите?
Я вижу это, допустим, по вашей передаче, по звонкам и сообщениям ваших слушателей.
Ну, например...
Ну, например, все вот ругают Байдена и ждут, что будет лучше с Трампом.
Ну, и ругать-то Байдена ругают. Но почему я не вижу, чтобы кто-то мне писал, что будет лучше с Трампом? Ну, по крайней мере, сейчас. Еще ни одного такого сообщения у меня не было.
Общее настроение именно такие. Причем не только у вас, а среди всей вот этой вот так называемой патриотической тусовки.
Угу. Ну, у меня нет.
Почему-то радовались покушению на Трампа, что, мол, вот это вот комическое покушение. Сейчас вот я знаю, я с американцами общаюсь, сейчас в Америке над Трампом смеются примерно так же, как смеялись над Рогозиным после его ранения в пятую точку в России.
Да вы что? Пример,
но он превратился уже в мем.
Да вы что?
Уже все больше и больше людей в Америке даже симпатизируют стрелку погибшему.
Нет, это понятно.
Уже идет такая ситуация.
Ну, так она такая
Трамп,
и была.
Трамп превратился, в шута какого-то.
А где ваши
вот
американцы?
Это его ухо.
А где ваши американцы живут, с которыми вы общаетесь?
В основном Калифорния.
Ха-ха, ну, понятно. Да, тогда, слушайте, а чего хотели-то? Это не демократы.
Ну, если Калифорния голосует за демократов, это не значит, что там все поддерживают демократов.
Ну,
очень много там сторонников Трампа.
Ну, вы с демократами
общаетесь, да? Очень много там, скажем... людей, которые очень недовольны Байденом.
Ну, вы с демократами. Ну, вы с демократами общались.
Ну, я общался с людьми из демократического штата, скажем так.
Ага. Ну,
не факт, что они при этом демократы.
Да, демократы, слушайте, что вы мне лечите, называется, да. Ну, конечно, конечно, радуются тому, что стреляли. Демократы-то, да. Мы, кстати говоря, с вами об этом и говорили в понедельник, по-моему. Радуются. И говорят, да как же ты промазал? Ну, а что вы от них хотели? Они там к гражданской войне готовятся. У них так там сейчас принято. Но я что-то, правда, вот по поводу радости. Я все не понимаю, где эту радость пытаются найти. На мой взгляд, пока позвонил либероид. Что вы? Почему? Сразу либероид. Именно такое слово. Это вам Байден сам позвонил. Я думаю, у него деменция до того дошла, что он, может быть, уже даже и по-русски начнет говорить в какой-то момент. Знаете, у него там какие-то изменения в башке произойдут, резко на других языках сможет разговаривать. А по поводу радости вот этой вот, я не вижу этой радости. Я не понимаю, где ее все время находят. Мне кажется, что люди с определенной политической наклонностью, они пытаются найти вот эту радость. Им хочется вот этот аргумент предъявить, что типа Трамп, он на самом деле злобный, и он вообще еще устроит всем кузькину мать, но и поэтому ищут эту радость. А радость это на самом деле, ну я, может быть, ошибаюсь, но я ее не вижу. Люди просто смотрят, это, знаете, это такой большой, самый большой популярный цирк в мире сейчас. То, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Надо отдать им должное. Они устроили из этого фрик-шоу. Из своих выборов. Один, значит, еле ходит, во второго стреляют, этот ковидом болеет, они друг друга поливают каловыми массами, оба, значит, старенькие. Ну, в общем, это все такое. А теперь этот перемотанный ходит. Тупо фрик-шоу, цирк. Вот мы все наблюдаем за этим цирком. Это весело и забавно. А вот чтобы радоваться, не радоваться, да особо я не вижу, чтобы кто-то радовался. Слушаю, здравствуйте, доброе утро, в эфире. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня Алексей зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, я думаю, что тут даже не радость, ну, назову бы по-другому, как болельщики понимаем, да, то есть у нас, получается, две команды, Байден и Трамп, вот они друг с другом сражаются, и на самом деле сообщений, ну, даже во всяких наших там, не знаю, каналах патриотических и других, ну, в большинстве случаев говорят о том, что Байден сказал, что он порешает вопрос с Украиной, что он друг Путина, ну, не друг Путина, да, что он с ним, он знает Путина, и...
Трамп только,
он
Трамп,
с ним, да. Порешает, Трамп, да.
Да.
Людей, которые в его штаб входят, там тоже, не знаю, Такер, не знаю, в штабе он или нет, но он как бы с ним сидел, да, тоже как бы повестку продвигает, что там надо с Россией перемирие, дружить, все такое. Человека, которого он сейчас вице-президентом назначил, жестко выступал против Украины. Конечно, нам, как людям, которые за этим наблюдают, есть Трамп, Блинкен и... Байден, Блинкен и вся вот эта тусовка, когда мы всех уничтожим, победим, поддержим Украину навсегда. И другая как бы команда, которая с такой повесткой. Ну, очевидно, что нам, как людям со стороны, наверное, приятней как бы болеть за Трампа, так в кавычках скажем. Вот, поэтому, конечно, там покушение, которое случилось у нас здесь, так воспринималось, такое, ничего себе, ну и выжил, молодец, давай, держись, ты русский, как там мемы эти все. распространялись. Да, поэтому, ну, как бы, создается позитивная, как бы, история вокруг Трампа. Поэтому, конечно, ну, мне кажется, что наши граждане болеют за Трампа, да, там, что он победил. А как бы глубина этой всей истории, думаю, что не задумываемся мы, о чем будет делать, хрен его знает. Такое мнение.
Ну, понятно. Ну, ладно. Ну, вот, видите, говорят, все-таки болеют за Трампа. Ну, хорошо. Капитан Очевидный звонит, пишет Александр Второй. Ой, Александр Второй. Прям царь-батюшка, смотрите-ка. Радость россиян, мне кажется, не из-за того, что изменится политика, а из-за того, что проиграет текущая администрация, их выгонят, пишет 101-й километр. Я вообще не разделяю вот этого мнения. Я всецело за нынешнюю администрацию США болею. Мне так нравится то, что у них там происходит. Вот это вот гниение, которое они свалились, как они там, ну, просто разваливается, в натуре разваливается страна, в Техасе там национальная гвардия не подчиняется федералам, огромное количество нариков в этой Филадельфии, ну, и не только, но Филадельфия, как самый яркий представитель вот этой вот улицы с наркоманами, да, потом президент этот, который путает имена всех, ну, это вообще просто замечательно, я так хочу, чтобы выиграл Байден. Мне так нравится Байден. Я бы продолжил бы за этим смотреть. Эта политика штата до добра не доведет. А вот Трамп вопрос. Но на самом деле там радоваться, не радоваться, если вот без шуток, если Меньшова убрать, да просто надо смотреть реально на ситуацию и все, и анализировать, и смотреть, какие могут быть последствия от одного и от другого. И готовиться. А радоваться, не радоваться, это они там пускай радуются, не радуются. Мы порадуемся, когда у них там какая-нибудь гражданская война начнется. Хотя некоторые, кстати говоря, знаете, не разделяют это мнение, что гражданская война в Штатах – это хорошо. Многие считают, что гражданская война в Штатах потенциальная. Это, наоборот, кошмар и катастрофа для всего мира, потому что это, помимо экономических последствий, которые, безусловно, будут, может повлечь за собой последствия чисто военные, может быть, даже и ядерные. И вот это добром не закончится. И победитель, типа, в этой гражданской войне тоже может быть человек, мягко говоря, суровый. Но это уже немножко мы с вами в другую сторону уходим. Слушаю, доброе утро.
Да, доброе утро, Ярослав.
Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте.
По форма хотел сказать, Локомотива. Отсылка к концу 80-х, 90-х, когда красно-белые цвета были. Отсталом болельщиком Локомотива.
Ну, там даже еще раньше отсылка, на самом деле. Там
да, да, но 50. Такая ретро-форма, да. Вот. Что касается Трампа и так далее, мне, конечно, удивляет нас, как будто у всех память, там, не знаю, зори тушники. Но ведь это же просто игра, вот. Потом, наверное, все забывают. Ну, я имею в виду игра в целом, это вся предвыборная кампания. Ведь там, ну, капитал же управляет, что у нас, что там. У нас, конечно, больше роль такого лидера есть. Но там уже эти все знаменитые американские проект-менеджменты и планирование, все расписано, эти военные бюджеты Боинга, Локхида и прочих. Ну, то есть невозможно остановить эту военную сейчас экономику американскую с точки зрения там роста. И фигура президента не поменяет ничего. Поэтому там Трамп, Байден, для России особо ничего не поменяется. Это просто, наверное, как знаменитая вот история пропагандистская наша телевизионная и там, не знаю, может быть, медийная в целом, что нужно следить за что там у Америки. Вот. А насчет вот то, что вы сейчас сказали в
конце... Что еще раз? Что вот я медийная, а дальше что вы сказали?
Медийная история, наверное.
Ага, а ну, в чем она заключается?
Ну, в том, что нужно такой вектор, что нужно следить за тем, что в Штатах происходит. И поэтому вот искусственно вот это вот все сообщается, будоражится, о, Трампа стреляли, о, там это. А на самом деле про Трампа, то, что будет покушение, там американская пресса уже год писала. Вот, что будет покушение, будет покушение, будет покушение. Вот оно случилось. Там даже особо удивления-то не было. Там скорее реакция была, о, вот оно, наконец-то дождались. Mm-hmm. Вот, и второй момент хотел еще сказать, что согласен абсолютно с вами насчет того, что пусть будет администрация Байдена. Потому что, когда вот искали гниение, мне такое слово в голову пришло, revitalization. То есть, мне кажется, такое оживление будет с приходом Трампа, потому что он такой более консерватор, и начнется опять вот эта вот всякая такая национальная фермерская история, штатская, бизнесовая, американская мечта, вот этот молодой VP, как он там, вице-президент.
Да.
Да, поэтому вообще все равно. Главное, чтобы скорее что-то произошло у нас с точки зрения вот этого. Мне так кажется, люди об этом больше думают, если думают. А так все заняты своим делом, тут на море, кто-то в пробках стоит, это Трамп, ну,
Трамп. Не, ну это понятно, да, то что в пробках, ну, да, пробках да, стоят, это понятно. Спасибо вам. А, Вупи Голдберг, наверное, грустит, что промахнулись. Почему именно Вупи Голдберг? Что это у нас? Вупи Голдберг мем теперь какой-то? Я что-то пропустил? Ну, она наверняка. Но почему именно? Почему выбор пал на Вупи Голдберг? А не очевидный, мягко говоря. У Трампа было одно большое преимущество. Он вел диалог с Кореей, Россией и Китаем. И да, результат диалога может быть хорошим или плохим. Но если диалога нет, нет ничего хорошего. Точно. Нынешняя администрация — это обезьян с гранатой. Не знаешь, чего ожидать. Прикиньте, обезьяна с гранатой, это же обалденно весело. Ну, вот так вот, если картинку просто себе представить, обезьяна, у нее граната, и ты за этим за всем наблюдаешь. Круто! Я поэтому за Байдена. Обезьяна с гранатой — прям наш выбор. Класс! Вупи за Байдена топит по-страшному, пишет CV. Но да, не все, весь Голливуд топит за Байдена. Но я как-то вот почему-то, я не знаю, она мимо меня прошла. Надо будет посмотреть, может, там есть что-то веселое про Вупи Голдберг отдельно. Я знаю, что Шер очень так прям яро топит за Байдена. Он все время обещает свалить из Соединенных Штатов, если вдруг выиграет Трамп. Типа, все, это будет, это кошмар. Как она вот так вот, наверное, как-то разговаривает. Это будет кошмар. Так, с понедельника в России каждого второго новорожденного мальчика называют Дональдом, а каждого третьего Трампом — фасотка. Если вдруг есть такие люди, я им сочувствую. Вот именно мальчикам этим, которых назвали Дональдом. Представляете, вот ты в России, и ты Дональд. Дональд, какую-нибудь, вот какую самую русскую фамилию, Петров. Дональд Петров. Какой ужас. Недавно, какое же имя-то я слышал? Ребенок, девочка, Николь. Русская девочка, такая красивая, хорошая девчонка. Ну, маленькая, ребенок, Николь. Ёлки-палки, это что, шампунь, что ли? Какая Николь? Ну, ну это туда же и Дональд. У Трампа было, это я уж читал. Байден хочет, чтобы от него отстали, пойти есть мороженое с шоколадной крошкой, пишет малыш-футболист. Американский актер и певец, американский на концерте в Австралии. Поздравляю участника группы с днем рождения, коллег, жаль, что промахнулись, а то был бы тебе отличный подарок. Да, круто, круто, ну представляете, уровень риторики. Это причем в стране, которая пережила покушение, не покушение, убийство президента, много покушений и много убийств президента. И каждый из убитых президента, у них, они иконы. Они в честь них, там, у них аэропорт назван, они до сих пор его расследуют, это иконы и для людей, которые ищут скрытые смыслы, и вообще, в принципе, политическая икона. И вот в этой стране у них такая риторика сейчас одна из самых модных. То есть, с одной стороны, говорят, падлы против нашего, значит, пытались на него покуситься, его сам Бог спас и отвел. И показал ему какую-то табличку на экране, чтобы он на нее отвлекся и не умер. И поэтому он вместе с Богом, так как, значит, он русский, с ним Бог, и вот этот Бог поведет его вперед вместе со всеми нами и нашей Америкой, которую сделаем вместе великой. Это с одной стороны. С второй стороны говорят, эх, жалко, что, не промах... что он промахнулся. Сейчас было бы классно, помер бы этот, сдохло бы исчадие ада. И вот тогда бы зажили. Вот такой вот накал. Класс. По-моему, ну, слушайте, как хорошо кто-то написал. Америка Дюссали. Ну, цирк. В чистом виде цирк. Так. Дональд Дак пишет, пишет Артем. Дональд — ассоциация с Даком. С Даком богатая утка. А Дональд Дак, по-моему, не был богатой уткой. Или вы имеете в виду сам Дональд Трамп — это богатая утка? Это тогда этот, я забыл, как его. Скрудж его звали. Скрудж Макдак. Вот. Вот это ближе к Дональду Трампу. Проблема в том, что Дональд — это не Трамп у нас, а утка. Да, слушайте, много вы написали тут мне про уток. У всех Дональд ассоциируется с уткой. Так, Вупи Голдберг говорила... Убежала у меня куда-то Вупи Голдберг. Ну и черт с ней, с этой Вупи Голдберг. Сейчас у нас новости. В 8.35 в Москве, сегодня 18 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Координаты наши, напоминаю вам. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас прямая трансляция есть на Ютьюбе. Она идет. Называется канал наш «Говорит Москва». Туда можете зайти, подписаться на наш канал, поставить лайки по трансляции, и там есть чат, туда тоже зайдите и друг с другом начните переписываться. Там вот сейчас у нас, походу, есть пара, знаете, это как вот в свое время в шоу в одном, где они дома строили, вот у нас, походу, есть пара, вы можете эту пару попытаться разбить. Устроим реалити в чате на Ютьюбе. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества, и в телеграм-канале радио говорит МСК, латиница и пишется, и в одно слово. Обязательно подписывайтесь. Америка — это страна шоу, пишет доброжелатель, это правда. Вы знаете, что Трамп жаловался Такеру, якобы он боится, что его убьют демократы, говорит Дугин. Сейчас у Трампа, наверное, вообще панические атаки. Ну, панических атак пока не замечен, но он молчит. Я буду настаивать на том, что он молчит до сих пор. Уже прошло несколько дней, а он все молчит. И меня это смущает. Ну, подождем, пока молчит. Так, Вупи Голдберг, господи, опять Вупи Голдберг против Трампа, предлагал его в Алькатрас посадить. В Алькатрас? В музей? Это ж музей сейчас, насколько я помню. Да, такого этот, да, да в музей, вот как в той поговорке. А то, что Трамп, ну, жаловался, да, наверняка жаловался. Мне нравится вообще вот эта формулировка, что он жаловался Такеру Карлсу. Но я прям представляю, как того будет ночью. Говорит, привет, Такер, это Дональд. Мне так грустно, меня, по-моему, убьют. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Милый, добрый старичок Байден, его администрация обеспечивали и обеспечивают поход 50 стран Запада против России. Этот поход выражается в поставках нацистскому режиму Киева вооружения, финансовой помощи. Максимально они содействуют продолжению военного конфликта на Украине. Поддерживают агрессивные планы Израиля против палестинского народа, где убивают сотнями детей. Байден активно формировал и поддерживает постоянное идеологическое воздействие на международное общественное сознание с целью поддержания и нагнетания ненависти к России. У администрации Байдена руки по локти в крови. Там нет и не может быть ничего святого. Трамп — это, по сути, то же самое, только вид сбоку. У него нет планов проводить международную политику с учетом национальных интересов России, Китая и других там десятков стран. Не надо усматривать в планах Трампа, если он в случае его избрания, ему еще дожить надо, будет как-то содействовать там прекращению украинского конфликта. Он будет все равно проводить, по сути, агрессивную против России и других стран политику, припудренную болтовнёй о мире, демократии, правах человека. Вот эти агрессивные планы Вашингтона против России могут сдерживаться только единственным способом, и он известен, наличием у России сильной армии, что у нас и делается. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, здесь, кстати, на самом деле, даже и вот эту претензию, да, им предъявить, что какого чёрта вы, товарищ Дональд Трамп, не проводите свою политику с учетом интересов Китая, России, Индии, Ирана и так далее. Это же даже звучит как-то глупо. А с какого черта они должны проводить такую политику? Это же, ну, нормально, наверное, что они будут проводить, любой из президентов должен проводить любого государства. Любой президент любого государства должен проводить политику с учетом национальных интересов того государства, где он является президентом. Это, по-моему, вообще очевидный вопрос. И оспаривать его глупо. Поэтому предъявлять что Байдену, что Трампу, что они так не делают, это очень странно. Очень странно. И ждать от них этого не надо. Потому что если они так будут делать, это, конечно, будет забавно на это посмотреть, но они предатели. Их там быстро тогда посадят. Или свои же замочат. А может, уже началось, да? Трамп может бахнуть свой доллар, например. В смысле, с его ликом сразу себя на долларовую купюру сможет поместить. Мне понравилось, значит, сообщение где-то сейчас. Ну-ка, где? А вот, Александр, да, хочу тоже, ну, чтобы прояснить немножко, что за вбросы в новостях, что у лидера Китая инсульт. Я вчера видел эти вбросы, они начали в телеге появляться, и их подхватили некоторые западные средства массовой информации, но в качестве примера хочу привести историю полуторагодовалой давности, по-моему, где-то так это было, типа, знаете, конец зимы, начало весны 2023 года, и тоже передавали со ссылкой на какие-то якобы китайские средства массовой информации, что Си Цзиньпина там свергли. И прямо на заседании каком-то закрытом Коммунистической партии Китая зашли военные, взяли его, значит, арестовали там прилюдно. И вот очень много это разгоняли, что у них там военный переворот. Оказалось, что все брехня. Вот сейчас разгоняется ровно тем же самым сценарием про то, что у него инсульт. Ну, никаких подтверждений на данный момент не было. Верить в такие новости я не вижу никакого смысла, потому что зачем, если вдруг у него будет инсульт, ты не спрячешь. Не спрячешь никаким образом. Рано или поздно узнаем об этом. Ну, а когда узнаем, тогда это и для нас станет проблемой. А сейчас что по этому поводу переживать? Я вас слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, во-первых, не всегда узнаешь, что там с Назарбаевым, до сих пор непонятно. Он же вроде живой, как бы.
А он вот, нас волнует?
Как-то он резко так, оп,
да, пропал. А он волнует нас как-то?
А, уже нет.
Ну вот
раньше
именно.
Да,
ну,
уже вот... нет. Нет, ну я имею в виду, Си Цзиньпин твой волнует.
Си Цзиньпин, да. Ну вот, ну, Назарбаев не у власти, а этот у власти. Так или иначе узнаю.
Ну да, ну смотрите. Во-первых, насчет предыдущему слушателю на то, что вот военная машина разогнана, ее уже не остановишь, согласен. Проблема в том, что она разогнана уже на возмещение того, чего они потратили. Ведь сейчас они избавились от кучи ненужного хлама, по большому счету. Вот вчера новость была, что Греция готова 40 истребителей F-16 продать как-то или как-то обменять с целью закупки потом F-35-ок. На замену им. То есть они устаревшие достаточно. В Греции, учитывая, что рядом турки, у них достаточно тоже сильное ВВС. Вот. То есть вот эта вот вся промышленность, которая раскочегарена, те 60 миллиардов долларов, которые выделяли Украине, кстати, ничего еще, именно финансово вообще еще ничего не тикнуло. А финансовый год-то заканчивается. Он до октября все-таки в Штатах. Вот, это насчет 8 миллиардов, которые они им напрямую хотели выделить. Пока что-то не было новостей, что там куда-то что-то поступило.
Ну, вот. 2 миллиарда они уже из них потратили. Ну, типа,
это европейские. Это европейские, это МВФ, это сейчас еще 4 миллиарда им дают, но это европейцы. Там про американцев что-то я не слышал. Там вот только вот эти пакеты помощи по 200 миллионов, поэтому.
Ну, так это же из всех бабок тоже, это же оттуда.
Да, но это мизер какой-то. Ну, относительно 60 миллиардов, 250 миллионов.
Ну, там надо с калькулятором
в виде поставок
сидеть.
Вооружения, опять же. Я имею в виду финансовые, именно финансовые. Сейчас Украине надо дефолт скоро объявлять, по-моему, первого, не первого, вот этот, по договоренности имени Ирейски, такая у них это, министр была. Порошенко, по-моему. Вот. Так вот, поэтому я считаю, что, во-первых, почему-то, ну, непонятно, вы смотрите заявление наших властей, максимально дистанцироваться от Трампа.
Да.
Чтобы, ну, понятно, что, потому что все происходило уже в прошлый раз там, и чуть ли не импичменты Трампа, что Трамп русский агент, и так далее, чтобы вообще нас ничего с ним, никаких комментариев по поводу покушения, никаких там ему звонков соболезнования, там, или еще, там, ну, выражение соболезнования, я имею в виду. Звонок вежливости, да, после такого. Ничего. Песков сказал, пусть сами разбираются, нас не трогайте. Все, то есть, и заявление сейчас Кремля о том, что нам удобнее и понятнее работать с Байденом. Хотя, ну, конечно, это бред полный, потому что Трамп все-таки не кандидат, а был 4 года президента. И с ним также, наша же команда также работала, он также им понятен, я так понимаю. Вот, это, ну, как бы первый такой момент. А насчет того, что балаган там у них происходит с выборами, два дедушки, слушайте, ну, я в силу возраста не помню, как Клинтон избирался, да? Ну, во-первых, там был Джордж Буш-младший и Гор, который Гор вроде бы как бы, ну, такой там себе. Я даже напомню, там тоже Буш-младший, будучи республиканцем, кстати, также вот пропетлял, как Байден сейчас тоже там с перевыборами Филадельфии, там, с переподсчетом голосов и так далее, где у него родной брат был губернатором. Ой, Филадельфия, Флорида. Вот, тоже мы все помним этого персонажа, который сухариками давился. Тоже он достаточно комичен был. А, например, те же потом выборы... Да, Маккейн Обама, ну там Маккейн интересный персонаж был, очень забавный, очень интересный. Его это вице-президент, это как не Сара Пейлин, по-моему, фамилия была, нет? Тоже из Аляски там, тоже достаточно забавная леди, можно было угорать на то, что они там рассказывают. А особенно доставляли выборы Трампа Клинтон. Ну, Трамп понятно какой, он, мы его сейчас и так все наблюдаем. А Клинтон, помните, как ее коротила там периодически, там она зависала там, ну, не коротила, что-то она обдергалась, начинала у нее тут, как знаете, игрушка какая-то на электронике где-то по проводочке ходит. Вот, ну, то глаза вот эти пучила там, тоже там вопросы были по ее здоровью там и так далее. Ну, у них, смотрите, ну, у них это элемент шоу, вообще вот эта вся вот американская, вот именно в Америке может возникнуть такая фигня, как рестлинг. Когда все вот выходит Дуэйн Скала Джонсон против этого какого Джо Сина, да, но
Джон Сина, да.
Джон Сина, да, и вот выходит, и все понимают, и вот они начинают друг друга мутузить, все прекрасно знают, что это, ну, подстанова, что это понарошку все.
Но всем очень нравится.
Но как они штырят их от этого, орут там, плакаты себе рисуют, там, я не знаю, там всерьез там обсуждают, кто из них какой чемпион, кто из них круче. Ну вот это вот культура такая, культура шоу, потому что страна очень богатая страна, это не дать, не отнять, ну, причем там не надо говорить, что она там... Там в силу многих причин, по крайней мере, на их территории Второй мировой войны не было, да, пока мы там отстраивали себе Сталинград, да, там, ну, Волгоград, да, заново, Харьков заново, они очередной небоскреб себе пуляли, какой по счету там, поэтому, ну, надо понимать, что в силу объективных, в том числе, причин страна очень богатая, и поэтому люди кучу на развлекух себе могут тратить денег, а, соответственно, развлекухи должны все выше и выше и выше развиваться, то есть отсюда получается Майкл Джексон с его концертами, Леди Гага и так далее, то есть когда шоу тебе должно, ты не просто идешь, чтобы послушать, как кто-то поет, а тебе нужно шоу. И в том числе это и в политике также работает. Это шеф-шоу. Они это расценивают как шоу. Я уверен, что там половина американцев, они не особо там понимают разницу в подходах, там, в программах. 100%. Да, еще многие вообще не знают, где это Украина. Но им нравится шоу. И голосуют они вот этими вот значками, чтобы у них... Это же... Плюс это шоу, оно же на рядовом уровне происходит. Это, у нас это просто заметно было. Вот один раз я только замечал. Это когда Навальный на мэра Москвы шел, да, когда вот появились машины там, знаете, разрисованные сзади, там, Навальный, ну, вот это, с буковками, да, там, все такое. Да. То есть, какой-то...
Ну, политтехнологи те же.
Ну, нет, ну, да, но я имею в виду про то, что ты видишь не только просто билборды, да, у нас как понять, когда выборы происходят, билборды. А здесь там в Штатах именно происходит так, как вовлечены все. У тебя сосед втыкает себе там табличку «Vote for Biden», ты напротив него себя втыкаешь табличку «Я за Трампа». Там. Начинается вот эта вот такая движуха. То есть у них это все, эта страна вот такой, из-за того, что деньги есть на развлекухи, вот у них эта страна вот, развлекух каких-то вот таких вот, в этом плане. Вот, поэтому, а мы все с удовольствием, надо смотреть, как очередной сериал Netflix, это дело, просто единственное, крайней мере, в публичных плоскости, да, вот говорят, а вот нас не касается, что там в Штатах будет. Ну, почему не касается? У нас напрямую СВО проходит, которое напрямую касается, потому что Штаты это участие, это то же самое, нас не касается.
Это вообще глупость по поводу того, что нас не касается, то, что там происходит в Штатах. Спасибо большое, это вообще глупость самая настоящая, всегда об этом говорю. Но по поводу рестлинга, хорошая вот аналогия, кстати говоря, с рестлингом. Я недавно узнал, что этот рестлинг, это вот этот WWE, или как это? Ну, вот ровно тот самый рестлинг, о котором вы все подумали, когда где Скала Джонсон, где Джон Сина, где, кстати говоря, выступал Дональд Трамп, в том числе и участвовал там во всех этих движухах. Он вообще любитель единоборств. Он регулярно появляется и на UFC, и вот на WWE, ну, что-то ИИ, короче, W какой-то там этот. Я узнал, оказывается, это чуть ли не третье по бабкам. Не третий по бабкам промоушен в мире. после того же самого UFC и еще там какой-то был. То есть это, конечно, постанова постановой, но деньги приносят бешеные, люди смотрят, люди ходят, люди фанатеют. Халк Хоган, пишет Иван Крылат. Халк Хоган же тоже оттуда, по-моему, нет? В Штатах две сильные партии, которые гасят друг друга внутри страны, а у нас одна партия, при том, что демократия, которая делает, что хочет, из-за этого коррупция возрастает, пишет Седой Яйк. Я выступаю вообще за две партии. Вот прям брать, берешь Единую Россию, делишь ее на две части, и пускай друг с другом соревнуются. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро в эфире.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Ну, мне кажется, здесь очень серьезная лингвистическая проблема, потому что и в России, и вот для нас, да, президент, да, России, и в Америке президент. И создается впечатление массовое такое в сознании во Владимире, что это одно и то же. А это кардинальная разница, потому что вот единственное, кто правильно назывался, Толчак, да, он назывался верховный правитель России. Вот у нас президент – это верховный правитель. Угу. Он назначает правительство, судей, всю власть, всю вертикаль власти на президента. А в Америке президент, он даже, строго говоря, не глава государства. Он глава исполнительной власти.
Ну нет, он глава государства.
Функции, нет, он исполняет представительские функции главы государства.
Нет, он глава государства. Он глава исполнительной ветки власти, и он глава государства. Ну что вы будете сейчас со мной спорить?
Нет, он исполняет
функции. Почитайте. Почитайте.
Я вам говорю, как в институте американской записи. Он исполняет функции главы государства. Вот это кто-то должен представлять страну.
Вот, а по-вашему, поэтому... вот даже учитывая вашу формулировку, это не одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Это, понимаете, потому
в чем разница?
Ну, как, это разница как жена и любовь, понимаете?
Да, кто вроде здесь, кто в этом уравнении тогда жена?
Жена – это верховный правитель России.
А, ну, то есть мы рулим Америкой на самом деле?
Нет, нет, у нас президент отвечает за все и руководит.
Мы сейчас с вами про США говорим.
Да, а в США нет.
Вы говорите, исполняет обязанности главы государства и глава государства. В чем разница, я вас спрашиваю?
И глава исполнительной власти. Он не всевластен. Судья штата где-то может отменить решение президент США. Понимаете? А губернатор тоже может отменить решение послать куда-то войска. Понимаете? Там это президент США, это один из винтиков вот, в механизме национального государства. И все.
Но это главный винтик.
Нет, это не там нет главный винтик национального государства.
Главный винтик это верховный главнокомандующий. Это глава государства, глава исполнительной ветки власти. Это главный винтик. Я не спорю с тем, что там есть ограничения у президентской власти. Лингвистическая
проблема.
Но это не лингвистическая проблема. Почему? Причем это лингвистическая проблема? Просто
президент, и вы ассоциируете президента России с президентом США. А у нас вот верховный правитель надо называть, а там президент.
Слушайте, верховный правитель, во-первых, мне нравится, честно говоря. Я двумя руками за верховного правителя. Мне нравится верховный правитель. Но больше, чем президент.
Главное это по существу. Да.
По существу, вот пожалуйста. Да, мне вообще нравится верховный правитель. Я бы с удовольствием. Но я не вижу здесь какой-то лингвистической, нелингвистической проблемы. Почему здесь лингвистика вообще в принципе? Ну, надо просто... Ну, знаете, в Германии тоже есть президент. И ни у кого что-то не возникает вопросов по поводу того, какие функции исполняет президент Германии. И все понимают прекрасно, что он на самом деле там ничем не управляет. А главный у них это канцлер. Ни у кого нет никаких проблем с этим. Я не вижу здесь просто никакой лингвистической лингвистической проблематики. История с тем, что... Есть определенные ограничения у президентской власти в Соединенных Штатах Америки? Есть. Но и они обходятся. И главное, нету в самих Соединенных Штатах Америки человека, который бы считал президента не главным человеком в стране. Такого нету. Там четко абсолютно есть понимание, кто такой президент Соединенных Штатов Америки. Более того, президент Соединенных Штатов Америки считается самым могущественным человеком на земле, по мнению самих американцев. Ну, поэтому, знаете, он на самом деле президент Соединенных Штатов Америки, он такой ограниченный, он вообще там ничего не может. Вот это вот оно и есть, это чушь собачья. Я вас умоляю, это чушь собачья. Ну, верховный правитель континента, вот пишет ПС. Еще, ну, континента не знаю, но верховный правитель вообще неплохо звучит. Мне нравится. В Германии главное, это посол США, пишет Хейр статью. Вот это хорошее. Это сейчас хорошее было. Слушаю, доброе утро.
Доброе утро, Москва. Михаил Супер, Ярославск.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
Да, еще Владимир Вольфович Жириновский предлагал в свое время верховного правителя, над ним все смеяли. Но не суть. Я по старику Джо хочу сказать. Я вот предрекаю в ближайшие там полторы-две недели у него либо клинанет в голове, либо стрельнет тромб. Вот так вот. То есть человек уйдет...
Помрет, короче.
Ну, да. Вчера я об этом уже говорил. Меня как-то вырубили с эфира. Но, тем не менее, я считаю, что вот ближайшие полторы-две недели старик Джо с нами попрощает. И будет искренне его не хватать.
Ну, понятно. Мне искренне не будет его не хватать. Но помереть может. Да, помереть может. Почему нет? Вполне себе. По поводу Жириновского, да, многие вот... Каждый раз обидно. Вот ты каждый раз это слушаешь. Сейчас разгоняется новая вот эта тема, где Владимир Вольфович говорит о том, что вот они убьют этого Трампа. Рано или поздно они возьмут, застрелят его, говорит, как Кеннеди. Но не так сильно это впечатляет, как другие разные его предсказания, потому что ну, много кто пророчил Дональду Трампу выстрел там в голову, не в голову. Но... По поводу каких-то других вещей, вот сейчас про верховного правителя дошла речь, что так много смеялись над ним, действительно, над Владимиром Вольфовичем, а он на самом деле правду матку-то рубил, и то ли время опережал свое, то ли вот имидж этот экстравагантный ему мешал немножечко достучаться в этот момент до людей. И все как-то клоун, как только его не называли. А вот сейчас уже нет его с нами, царство ему небесное. И все такие, вот он, оказывается, прав был. И про верховного правителя тоже говорил. В том числе, видите, и как-то даже отзывается. Хотя началось у нас это даже с вами здесь, сейчас как шутка. Так, звонящим осталось добавить, и когда мы захотим, можем снять президента Америки через Майдан, пишет Сермих. Так, в новостях уже про то, что Байден заболел короной, написали, пишет Кирилл Т., видимо, связывая как раз эти сообщения с тем, что он помрет. Мы как раз про это и говорим. Что он вот как раз уже и короной заболел. Ровно через несколько часов после того, как он сказал, что снимется, если врачи ему скажут сняться с выборов. И он бац, и неожиданно заболел. Бывает. Так, Трамп сделал рекламу фотокамере, снявшую эпохальный снимок. Камера снимает 120 кадров в секунду, что при определенной доле везения достаточно, чтобы снять летящую пулю, пишет Смит. Вы считаете, что это... А прикиньте, да, вот так вот раз в какой-то момент, это все реклама камеры была. Японской причем. Это же японская фирма. Sony, у нас же японская фирма, японская. Это еще была реклама камеры. Вот это будет большой вообще супер-пупер заговор капиталистов. Они хотели убить будущего президента для того, чтобы круто прорекламировать свою камеру. Мощно было бы. Вчера инфа была, что ухо Трампа задели две пули. Третья прошла рядом, пишет человек, у которого очень много слов. В нике я слышал про разгон теории про несколько пуль, которые с нескольких сторон стреляли в Дональда Трампа. И несколько пуль, и одна его ранила, и вторая его ранила. Никаких подтверждений я пока этому не слышал. А здесь, знаете, мы можем обсуждать теории заговора, но все-таки, наверное, есть на данный момент официальная версия, и ее надо будет придерживаться, потому что та или иная информация, которая нам будет поступать, все равно будет проходить через призму именно официальную. Сейчас у нас новости, потом продолжим. «9:06 в Москве». Четверг, 18 июля, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Также прямая трансляция на нашем канале, на YouTube. Канал называется «Говорит Москва». Заходим, подписываемся, ставим лайки по трансляции. Есть еще у нас ВКонтакте и Телеграм-канал. ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. В Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК». Все это пишется в одно слово и латинскими буквами. За Трампа все переживают. Но вот интересно, если попасть пулей в голову Байдена, там вообще жизненно важные органы эта пуля сможет найти, пишет Василий. Мне кажется, все будет просто сквозняк, да, на выход, если она пройдет. Ну, просто будет дуть, свист такой, знаете, будет раздаваться. Сценарий на будущее для демократов самый оптимальный в их ситуации – это сделать покушение на Байдена и убить его. Только это может переплюнуть покушение на Трампа и, соответственно, на этой волне выдвинуть кандидата, за которого все проголосуют. На волне жалости народ будет голосовать за этого кандидата от демократов. Народ любит жертвенность. Это на 1000% даст им победу. Это мое пророчество, пишет РМ-13. Классный прогноз. Я, кстати говоря, вполне верю в подобное развитие событий. Ну, может, не убить. Ну, может, умрет сам. Ну, вот там многие уже говорили. Ковид, не ковид. Вполне такое может быть, да. Наспор бы выиграл легкие деньги у слушателя, сказавшего, что бидону осталось пару недель, пишет Никубелич. Это интересно. Вы думаете, что он продержится? Ну, сам-то, может, и продержится. Че, там даже в его состоянии можно еще жить и жить. Особенно, если от власти отойти. Если замочат, то тут уже, знаете, по-другому будет. Слушаю вас. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Извиняюсь за рулем, ну, просто хотел одному дозвонившемуся, хорошего эфира, извиняюсь еще раз, одному дозвонившемуся, который там сравнивал покушение на Трампа с Рогозиным, да, вот там что-то там кто-то...
Давно было, но, да,
кстати, ну вот я хочу сказать, вы знаете, у нас очень близкий друг погиб при вот этом покушении на Рогозина, и нам очень не смешно, он находился в этом же помещении, ну там два парня погибло из вот этих царских волков. Если там это как-то смешно, и он думает, что это постанова, ну я ему говорю, как бы, что нет. Не очень смешно.
Так что так. Знаете, я вообще не видел человека, который считал бы, что это постанова. Но здесь просто все перепуталось в голове у слушателя, понимаете? У него и постановы переплелись с еще чем-то, ему кажется, смерти людей ему кажутся комичными. Кстати говоря, здесь же тоже погиб человек. На этом митинге, да. И помимо стрелка, виноватого, погиб и невиновный мужик, какой-то храбрый спасатель, там, пожарный, который свою семью прикрывал, как говорят, и тоже погиб. Ну, вот видите, для кого-то это все юморок, спасибо большое, и там, жалко, что не попали, все вот эта вот история, типа, хороший республиканец, мертвый республиканец, ну, и бог им судья, слушайте, бог им судья всем. Повышая градус ставок, через 2 недели Байден объявит, что устал и уходит в дом престарелых, пишет ПС. Помните, еще был третий кандидат, который снялся с выборов, чуть ли не Кеннеди. Вот он сейчас себе локти кусает. Вот у него был реальный шанс. Он не снялся с выборов, он до сих пор на выборах, и он реально Кеннеди. Это племянник того самого Кеннеди и сын, получается, второго убитого Кеннеди. Он никуда не снялся, он до сих пор идет на выборы независимым кандидатом, у них там такое можно. Это вообще не просто не гарантирует, это ты будешь участвовать, ты точно не выиграешь ничего, даже примерно, дай бог набрать хотя бы чуть больше 1%, но он идет на выборы, он немножко странный. Этот Кеннеди, есть ощущение, что он чуть-чуть поехавший, честно говоря, он такой, он тут недавно на камеру ловил змею гремучую, У него брали интервью, как, уж не помню, какое издание. И он вышел из своего дома и начал ловить эту гремучую змею. Причем что-то как-то он ее так себе ловил. Я ожидал, что это будет прям вот ша, знаете, голыми руками ее поймает, перегрызет ей горло, что-то такое произойдет. Не, он каким-то сачком там это все ловил на камеру. Ну, зачем это? Это все какое-то вот... Ну, кринги, понимаете, вот это все смотрится очень странно. Ну, да, это, короче, второй Кеннеди, второй, говорю, третий кандидат. У меня муха тут прямо на... Да уйди ты, муха, господи. Это эти био, из биолаборатории, знаете, которые американцы засылают. Тут, походу, в атаку пошли тут мухи у нас на нашу студию. Панк 13 пишет, это у кого червяк в голове? А у него еще червяк какой-то в голове? Это я вот что-то мимо меня. Была какая-то такая история, поясните, пожалуйста. Просто если у него еще и червь в голове, это вообще уморительно. Я двумя руками за, но я ничего об этом не слышал. Он, наверное, барбекю хотел сделать, пишет СВ. Но... Не, барбекю вроде нет, ну, давал интервью, пошел, поймал змею. Понимаете, такая вот просто жизнь. И типа начали говорить, о, вот это наш настоящий президент, он голыми руками змею ловит. Блин, какая чушь. Ну, у них Канье Вест был на этой позиции. Канье Вест тоже хотел баллотироваться в президенты, я вам напомню, тоже вот этим третьим независимым. Пожалуйста, пускай. Пускай. Кеннеди прикольный, нашего Жириновского напоминает очень, пишет Василий. Мне вообще не напоминает он Жириновского, вообще от слова совсем. Я не знаю, кого он мне напоминает. Там МРТ сделали, червяк был, но он давно сдох, мозг сильно не повредил. А-а-а, вот оно что. Ну, ладно, объясняет многое. Слушаю вас, доброе утро.
Алло?
Да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вот по поводу действительно системы власти в Америке, она немножко отличается принципиально от той, которая у нас. Там ведь у них генеральный прокурор, он входит в штат Министерства юстиции. То есть какая-то другая субординация. А у нас генеральный прокурор как бы отдельно ведь власти. Хотя полномочий у генерального прокурора Америки не меньше, чем у нашего. Тут, то есть у нас как бы имеет значение субординация, действительно такая это, ступенчатая, а у них этого нету. У них там судья может там действительно вынести решение, которое противоречит решению, допустим, президента. То есть это тут принципиально разные такие как бы подходы. Вот, там субординация не имеет такого значения, как у нас. Вот, а если иметь в виду ранение Трампа, я вижу там какую-то метафизическую сторону, которая мне еще не совсем понятна. Вот какая-то закулиса, там есть движуха, которая еще не определена. Вот, допустим, президента Кеннеди убили, да? Мы до сих пор не знаем, какие эти мотивы, там, какие механизмы, что там двигало этим убийством. Правильно? Оно уже прошло более 60 лет назад. Поэтому, но я так думаю, что вот это ранение Трампа, оно как-то неблагоприятно для Украины в сторону может сказаться в дальнейшем развитии, значит, этих международных отношений, отношений Украины с Западом. Mm-hmm. Но тут еще трудно разобраться, вот в чем, как бы, что стоит за ранением Трампа, покушением на него. Еще доля неопределенности какая-то есть.
Да, спасибо. Знаете, как просроченный йогурт съесть с утра. Вот сейчас что-то такое было. Вот я... там вроде как понятно, а вроде и не особо. Чего вы прицепились к этим разным подходам? Там генеральный прокурор у них, генеральный прокурор у нас. Какая разница-то? Я вообще не понимаю принципиально, при чем здесь вообще вот это вот. Зачем сравнивать политическую систему в Штатах, политическую систему у нас, я не понимаю. Вообще, кто сейчас говорит о том, что это надо сравнивать? Какой добрый слушатель, Кеннеди убили, что ж Трамп промахнулись подозрительно. Вы это услышали? Вы такой смысл там уловили? Я потому что этого не услышал. Сорос Кеннеди заказал, мешал ценными бумагами спекулировать. Много всякой разной конспирологии вокруг смерти Кеннеди. Не суть важно. Он умер, чтобы в его честь назвали аэропорт. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Хотелось бы предупредить, ленинградка в прав... правая полоса в центр, открытый люк. Это ну, где-то не доезжая офиса Mercedes-Benz, вот, салона продаж. Может, услышат службы, которые за это отвечают. А водителям внимательно можно лишиться машины.
Да, 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 аккуратней надо. А то действительно колесо оторвет. Ленинградка, правый ряд, да, по-моему, люк открыт. А, в районе, получается, где Ходынка, да, начинается вот там этот, по-моему, автосалон. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Хорошего эфира. Доброе утро всем. Меня зовут Егор. Хотел высказаться вот в каком ключе. Очень переживаю за Джо Байдена, за его предвыборную кампанию, потому что искренне считаю, что и Джо Байден, и Трамп для нашей страны очень важны как кандидаты. Не дай бог, Байдена заменят каким-нибудь молодым, энергичным, влиятельным политиком, который сможет без потрясений и резких смен генеральных линий все-таки проводить политику более решительную, да, и более эффективную для штатов. Поэтому хотелось бы, чтобы оба кандидата были в строю до самого конца, чтобы ничего не мешало им бороться друг с другом эффективно, нам на радость.
Слушайте, согласен с вами, я вообще с вами согласен, вот прям попали сейчас, честно говоря, пускай, я не знаю насчет там молодой, влиятельный, ну, молодой, может быть, он горячий, наоборот, будет, и он окончательно вот до этого тартарары доедет, но меня все устраивает, я вам так скажу, вот пускай борются, а мы будем наблюдать за этим, за всем. Значит, что у меня есть еще для вас? Из наблюдений, из тем. Я сказал, прям вот глобально ничего на самом деле не происходит. Глобально ничего не происходит, есть возня в средствах массовой информации, я вот это так назову. Аналитики, инсайдеры и прочие всякие ребята соревнуются в том, что пытаются предсказать будущее и проанализировать настоящее. И вот из этого есть несколько интересных новостей. Ну, во-первых, Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине, пишет Reuters. Намерены они выделить 4 миллиарда евро, это вдвое меньше, чем в этом году, 8 миллиардов евро, соответственно, пишет агентство со ссылкой на проект бюджета, подготовленный в правительстве ФРГ. Новость номер уду. Значит, поехали дальше. Ну, история там, Трамп, санкции, отменить, все дела, то, что он говорил, это мы с вами уже обсуждали. Где эта история? Вот она, Нью-Йорк Таймс. Достаточно громкий заголовок. Украина планирует прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией. Со ссылкой на свои источники Нью-Йорк Таймс передает. По ее данным, Киев разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители РФ должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта. Подготовка должна быть завершена к ноябрю. По поводу участия в этой конференции мы уже делали заявление, что мы в ней участвовать не собираемся, потому что это все никакая не мирная конференция, а самая настоящая военная конференция, не отвечает нашим интересам в ней участвовать. Но про переговоры так или иначе тоже есть что нам сказать. И вот Лавров сейчас в ООН сделал заявление о том, что там любые потенциальные переговоры должны отражать реалии. В общем, тыры-пыры, 8 дыры. Классика жанра. А я о чем с вами хотел поговорить в этой связи? Что меня больше всего интересует? Вот мы все больше и больше получаем сейчас новости о каком-то ближайшем будущем, о том, что будет уже в 25-м году, о том, как кто-то там что-то планирует, что Украина планирует это, эти планируют то, какого-то черта, понимаете? Они планируют, у них еще есть, оказывается, ресурсы для того, чтобы какие-то планы составлять. Я хочу вам задать вопрос. Как вам кажется, как оно будет на самом деле в ближайшее время? Вот по косвенным признакам. Оно куда все идет? Чем это все должно закончиться? И закончится ли оно в ближайшее время? Давайте с вами попробуем простроить тоже какую-то перспективку хотя бы до 2025 года. 2025 год нормально, в принципе, можно проглядеть какое-то будущее. Да, оно может пойти по-разному, много факторов, но, с другой стороны, ладно, все факторы можем с вами рассмотреть. К чему оно все идет? Почему делаются те заявления, которые делаются? Почему вдруг резко так поменялась позиция Украины по поводу переговоров? Почему, если еще буквально несколько недель назад, ну, может быть, месяцев, подобные тезисы считались предательством у них там на Украине, сейчас это риторика президента вдруг резко стала про переговоры? Может быть, там проблемки есть какие-то, и надо действительно заканчивать? Может быть, намекнул кто-то на что-то? В общем, давайте попробуем с вами прогнозировать. И почему Германия решила сократить военную помощь в 2025 году? Может быть, потому что уже не планируется вести военные действия? Ну, как вариант. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Александр. Ну, вы знаете, я считаю, что, в принципе-то, они хотят нас за стол переговоров посадить, чтобы не потерять лишние территории. И это может удастся. Я не вижу решительности у нашего военно-политического руководства. Вообще никакой. Поэтому это может удастся. А так они поняли, что при затягивании они тихой сапой даже. Вот так медленно все равно потеряют.
А о какой территории идет речь, на ваш
взгляд? Ну, как, выход к морю они потеряют, и вообще все по Днепру они потеряют.
Понял, хорошо.
Но это нам придется еще год вот так вот толкаться.
Год?
Считаете, да, это год. Вообще туда, куда ты выйдешь.
Ладно, хорошо. Правда, мне кажется, что если год, честно говоря, то... они бы еще не начали бы говорить о переговорах. У меня есть стойкое ощущение, что эти ребята, они действуют в последний момент. Вот они, если чувствуют прям приближающийся крах, они начинают действовать. Пока этого приближающегося краха нету, они, в принципе, молчат. Они поняли, что с нами так можно. Это тоже правда. Поэтому я вот не думаю, что речь идет про год. Правда, вопрос, в каких территориях тоже, да? Может быть, это вот прям по Днепру, море. У меня сомнения есть по этому поводу. А вот в районе Харьковской области, вот там вопросы. Как говорили давным-давно, мир, дружба, жвачка, пишет Ника. Будет как с Финляндией, мы дадим полную независимость от нас взамен на территории, которые захватили, пишет Константин С. 25-й год, Европа в начале размежевания, НАТО к 29-му году исчезнет, как рудимент США в начале гражданской войны, гомосеки против людей, пишет Дело Техники. Ну, так вот. Слушаю, доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте, добрый день.
Да, здравствуйте. Утро. Да, здравствуйте, доброе утро.
Да, я по поводу переговоров и зачем всего это нужно Украине в целом, и да? Почему поменялась риторика.
Угу.
Да, в целом поменялась риторика, потому что у них, может быть, есть какой-то план затягивания самого процесса и ожидания новых каких-то дополнительных возможностей для того, чтобы просто перевести дух. Мне кажется, что вот мы уже не первый раз слышим о том, что надо проводить переговоры, но все это приводит в никуда в целом. Ну, в целом время идет, они затягивают процесс, а Европа таким образом успевает как-то нарастить свое производство оружия, и, соответственно, после этого всего процесс начинается заново. Поэтому тут, я думаю, что нам нужно очень внимательно ко всем деталям подходить, и не давать им возможности реализовать эти задуманные, так скажем, планы, которые у них есть.
Да. Понял вас, понял. Так кончились деньги у хохлов, оружия мало дают, США проблемы с выборами, они пока внутренние вопросы не решат, нормально не смогут помогать, и надо морозить конфликт, пока не наладят поставки. А нам надо давить и брать Харьков, а дальше и на Одессу можно выйти, пишет Константин из Митина. И опять вот у нас Харьков, Одесса, да. Конечно, у Украины есть проблема, в Трампа стреляли и не убили, пишет Андрей. У них случилось что-то с лицом, пишет Миша Николаев. Да, с лицом у них, конечно, много чего случается в последнее время, это правда. Да это просто очередной саммит мира, ничего серьезного, идем дальше, пишет Константин. Да все так же будут, а хотят просто передышку и новое оружие, пишет 506-й. Панк 13-й говорит тоже про Одессу, хотят ее сохранить. Идет все к тому, что Украина завершает военные действия на своей оставшейся территории, становится членом НАТО, ставит там базу, а мы опять утремся. Это Юрий Константинов. Не, вот в это я не верю. Вот в завершает на своей оставшейся, становится членом НАТО и ставит там базу, в это я не верю. Так, опять становится членом НАТО. Нет. Во-первых, НАТО не возьмет ее к себе. Им нет, вот, в этом нет для них никакого смысла. Они не возьмут ее к себе, они не будут ни рисковать, ни возлагать на себя все эти финансовые обязательства до бесконечности. Но самое главное – это риск. Они к себе их брать в НАТО не собираются. Вот, по крайней мере, в том состоянии, в котором это есть. Сейчас точно, абсолютно. Так, опять свежую наркоту подвезли Зеленскому, поэтому он может что-то прекращать. Ну, тоже, да, это понятно. Наркота, все дела, ну, несерьезно. Вот фраза панка 13-го, которая откликается у меня и перекликается с моими мыслями. Вот она короткая и емкая. Видимо, тупо кончилась. Вот мне тоже так кажется. Видимо, тупо кончилась. Ну, либо заканчивается. Вот это похоже на то, что тупо заканчивается. Какая-то резкая сдача назад. В моем понимании, это сигнал нам с вами, ну, нашей стране, нашему руководству. Давить, 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 давить. Оно рядом, вот оно здесь. Тупо заканчивается. Нужно давить. Вопрос только, куда давить и как долго давить. Я надеюсь, что у нас в генеральном штабе есть ответы на эти вопросы. Что они знают, куда и сколько. Хотя бы примерно. И надеюсь, что додавить успеют. Потому что тогда условия тоже будут меняться. Но есть еще одна история. Теория такая, да? Некоторые политологи, военные эксперты размышляют, что, скорее всего, сейчас мы с вами увидим последний рывок в исполнении украинского недогосударства. Этот последний рывок будет заключаться в том, что они попробуют каким-то образом где-то ударить всем, что у них есть, грубо говоря, всем, что им дали в последний момент, может быть, где-то как раз в районе там Харькова, Белгородской области. Вот очень много говорят именно про те места. Чтобы тоже какой-то такой финальный аргумент попробовать себе заработать. Я все еще жду. Мы с вами много говорили о том, что должна быть какая-то провокация, а я ее жду. Провокация, рывок, что-нибудь такое, попытка чего-то дерзкого в исполнении Украины. Вот пока еще я его не увидел. Я эту историю жду. Не знаю где. Но вот пока как будто основано только на внутренних ощущениях, больше ни на чем. Мне кажется, что у них нету на это ресурсов, но когда их это останавливало, понимаете, да? А вот что это будет за история и куда, и главное, насколько эффективно это у них получится, неизвестно. Я думаю, что эффективность будет маленькая, но тем не менее попытка еще прозвучит. И это они будут стараться сделать это последним аккордом, сделать это своим аргументом в пользу того, чтобы начать переговоры. Мне кажется, сейчас на это вестись нельзя. Сейчас новости, потом продолжим. Девять тридцать шесть в Москве. Сегодня 18 июля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Еще раз наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. У нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Я понимаю, непривычно по утрам, что у нас есть эта трансляция на Ютьюбе. Но давайте уже потихоньку привыкать. Хотя уже целая неделя, да, у нас почти прошла, но вот осталось сейчас полчаса и завтра, да, денечек. Ну, уже потихоньку я вижу там, выравнивается, да, начинают люди вспоминать, что существует YouTube по утрам. Ну, для тех, кто вспоминать отказывается, остается ВКонтакте, остается Телеграм-канал, радио, говорит, МСК, латиницей в одно слово, туда тоже... Если вам удобно туда, ну, заходите, а тоже просто подпишитесь везде, чтобы вам было удобнее на случай, если вдруг этот YouTube в ближайшее время все-таки забанят, потому что там все приходят новости о том, что Роскомнадзор потребует от YouTube восстановить 200 с лишним каналов. Это вот интересное требование от Роскомнадзора, уж слишком оно внезапное для того, чтобы быть просто, знаете, просто требованием на ровном месте. Не верю что-то я как-то в то, что это на ровном месте происходит. Может, таки забанят наконец-то. Почему-то кажется, что Украина следует глобальному западному плану приостановиться на время для полной перезагрузки военной промышленности Запада путем простых, пустых переговоров. Россия начала сыпаться изнутри, пожары, аварии, внутренние конфликты, потом мощный внезапный рывок, и России нет как независимой державы. Пусть это будет не так, не хочу потерять Россию, как уже потеряли СССР. Вот я не понимаю, Россия, по-вашему, уже начала сыпаться изнутри? И почему пожары и аварии, это у вас сыпание изнутри? Внутренние конфликты? Ну, внутренних конфликтов, вроде, слава богу, нет у нас никаких. И, надеюсь, не будет. Если не считать конфликт, вот, ну, Украине нашим внутренним конфликтом, хотя многие так считают. Я, кстати говоря, тоже скорее придерживаюсь именно такой точки зрения. В новостях сказали, что в Томске запретили работу мигрантам в такси, вот бы и в Москве им запретили работать, либо ограничить. Слушайте, я как человек, который такси не пользуется, либо пользуется крайне-крайне редко, я, в принципе, за то, чтобы вообще запретить такси. Запрещаем как вид транспорта это такси. Но я боюсь, что если сейчас запретить мигрантам пользоваться в Москве такси, вы очень сильно удивитесь количеству этих такси и сколько придется ждать каждую машину. Я не уверен, что это вас уже устроит. Я вас слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Вы в эфире.
Георгий, доброе утро. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите, я хотел бы завершить вот эту поразительную медитацию, которую вы так блистательно провели в отношении судьбы Украины. Вернее, не Украины, а территории 404. Назовем ее так вот, академически. Смотрите, я вижу следующим образом, что Украина сейчас попробует дождаться распахнутых российских объятий с целью переговоров, любых переговоров. Единственное, что меня несколько напрягает, я не могу спрогнозировать, значит, даже если бы я был там каким-нибудь зависящим, кто переговаривается с украинской стороны. Смотрите, какая штука. Вполне возможен сценарий вот этого господина Седика, да, который из Афганистана, который сказал, что с 2024 по 2029 Украина будет, простите за выражение, трепыхаться в руках Соединенных Штатов и коллективного Запада, возвращая некоторые долги. То, что за вооружение, за режиссуру всего, так сказать, да, спектакль, который поддерживался Западом, она будет осуществлять то, что в Соединенных Штатах не проходило никогда иначе, а именно land lease, да? Значит, сначала land, вот это вот количество оружия, эти 60 миллиардов долларов и так далее, и так далее, а в результате придется возвращаться. Частично. Или, как минимум, Запад сделает покерное лицо и не будет предоставлять Украине дальнейших, так сказать, вот этих поставок оружия и любой assistance, любой помощи. Видите ли, может быть и так. То есть, что будет хуже для Украины? Прямой запрос Соединенных Штатов о возвращении долгов или просто прекращение долгов со стороны коллективного Запада и вот какое-то dwelling in goods. У меня не хватает русского языка для того, чтобы это сказать. Знаешь, как с милым рай и в шалаше если милые атташе, да, значит, Россия в качестве некого гаранта занятости рук для Украины, для этой самой 404 территории. У меня есть ощущение, что те переговорщики, которые, в принципе, вот, типа господина Арестовича, да, переобувшегося миллион раз так виртуозно в очень осмысленного, удивительно цельного и трезвомыслящего человека, да, вот из этого кошмарного шепота, который и разобрать-то было сложно в свое время. То есть Украина будет использовать переговоры как эскапизм от Соединенных Штатов, так или иначе, может быть, уже в сторону России, в сторону черта рогатого или кого угодно еще на повестке, она будет избегать дальнейших проявлений вот этого зеленизма, с вашего позволения, да, значит, вот этого дай-дай-дай-дай напряженного обещанием или видением со стороны Соединенных Штатов некого разрешения конфликта в их пользу. То есть вот так я это вижу. А что касается математика по фамилии Седик, это вот та самая конспирология, так любимая мной в последнее время, наряду с Вангой. Вот это может тоже иметь место. Самое, я бы сказал, самое невыигрышное для территории 404 и тех, кто ее осмелится представлять. Спасибо.
Спасибо. Гургин, как всегда, многословен, а так все просто. Невыгодно будет Западу, не будут поставлять. Выгодно будут, пишет 506-й. Вот так вот он осмыслил то, что нам сейчас сказал Гурген. В Афганистан деньги США вливали? Если да, то Афган возвращает деньги. Может, какие-то другие страны, куда они выливали, им возвращают, пишет Вячеслав. Знаете, Вячеслав, я, наверное, немножко по-другому это разверну по поводу возвращают, не возвращают, там будет возвращать Украина деньги или не будет. В том понимании, в котором мы это с вами представляем, как платеж, знаете, вот ежемесячный по кредиту, вряд ли, конечно. Неоткуда будет им взять этот платеж. Какими-нибудь землями, ресурсами, еще чем-то там за супердешево, может быть, мигрантской силой, к слову, белыми, европеоидной расой людьми, мигрантами, уже определенный процент отдала. Это редкость, особенно для Европы и для Соединенных Штатов Америки в том числе. Это, знаете, на самом деле не так уж и мало. Белые люди есть еще где-то на планете Земля, которые готовы стать мигрантами и по чуть-чуть повытеснять тех, кто у них там. Но главное вообще, какой вывод из этого всего точно можно абсолютно сделать, что при любых раскладах, вот как бы оно ни произошло, Украина или территория 404, или как угодно можно это все называть, она, конечно, уже по-любому проиграла. Кроме, наверное, одного единственного варианта. Вот есть один вариант, при котором в долгую Украина, украинский народ, люди, которые называют себя гражданами Украины. Вот при один расклад, при котором они все могут не проиграть. Это вдруг, если они сейчас все одумаются и скажут, слушайте, мы все поняли, мы все осознали, мы хотим назад в Россию-матушку. Россия-матушка, прими, пожалуйста, нас назад. Помоги, обогрей, покорми, почини, восстанови, даруй культуру, поставь снова все свои памятники, верни Булгакова в Киев, пожалуйста. Все. Вот если вот вдруг это они сделают, тогда да. Тогда можно будет считать это хэппи-эндом. И, честно говоря, больше я ни одного хэппи-энда не вижу вообще, ни при каких раскладах. Уже сотни тысяч, может быть, даже и миллионы, не знаю, но сотни тысяч точно погибших. Уничтожена инфраструктура, бешеные долги, потеря по населению в десятки миллионов человек. Они не погибли, они просто свалили. десятки миллионов людей, которые не собираются возвращаться туда, потому что делать там нечего. Потерянное там, ну, поколение точно, а то и несколько поколений людей, которым придется батрачить на то, чтобы это все восстановить, на то, чтобы это вернуть долги, на то, чтобы постараться хоть как-то заменить тех, кто свалил и сейчас живет себе спокойно и не парится где-то там в Европе. Вот я не вижу сценария, при котором, кроме вот уже мною упомянутого, при котором это можно будет хоть как-то развернуть как некую победу для человека. Это, конечно, просто самый настоящий проигрыш, кошмар. И это, честно говоря, немножечко грустно. Но может быть, вспомнят еще про то, где настоящая победа их хранится. Так, Георгий, сценарий воссоединения и единения с Россией уже невозможно, так же, как и невозможен возврат к Советскому Союзу. Смотря что вы подразумеваете под возвратом к Советскому Союзу. Ну, понятно, что возрождение Союза Советских Социалистических Республик с партией большевиков, вот это вот все точно нет. Это невозможно. Строим коммунизм, социализм. Этого не будет. Ни при каких раскладах. Но объединение старых советских республик под одним флагом, это вообще вполне возможно. Кто сказал, что это невозможно? Это вполне возможно. Но это будет просто другое государство. Как-то по-другому будет называться. Ну, если вдруг оно произойдет. Поэтому и объединение с Россией возможно всех и вся. Вероятность, наверное, маленькая. Я не могу себе представить, чтобы вот эта вот промытая страна под названием Украина взяла и сейчас по щелчку пальца прозрела. И чтобы ей, главное, дали прозреть. Прозреть точно никто не даст. А отстаивать свое счастье с оружием в руках они не хотят. Либо хотят, но не в ту сторону. Ну, значит, может быть, еще нужно чуть-чуть времени. А с другой стороны, ну, слушайте, иногда надо дать идиотам возможность этими идиотами побыть и насладиться в полной мере. Может быть, только так доходит. Так, позиция Запада давно известна, они ее уже год как не скрывают после провала контрнаступа. Первое. Оставляйте себе все занятые территории, можем даже еще пару областей отдать. Два. Фактически вы эти территории будете контролировать, но, само собой, ни Киев, ни Запад суверенитет России над этими землями не признает, как Прибалтика в СССР. Три. Оставшаяся часть Украины останется под управлением прозападных правителей. Четыре. Прекращаем активные боевые действия, перемирие по корейскому сценарию. Но все это не решает главной задачи, которую ставила перед собой Россия, обеспечение собственной безопасности. Перемирие нужно Западу для передышки. Угу. Ну, такой вот вариант, считает Василий, на самом деле существует уже год как. Так, Николай пишет, Георгий, ты просто фантазер в своих мечтах. А я не говорил, что это мои мечты. Где вы услышали, что это мои мечты? Это вообще никакие не мои мечты. И я варианты пытаюсь разложить. При каких государства украинское? Это украинская должна быть мечта, а не моя. Я не говорил, что это мои мечты. И никакая это не моя фантазия. Я как раз на этот вариант не ставлю вообще. Я не думаю, что так будет. Так, они проиграли, потому что просрать половину населения за месяц надо еще уметь. А как они орали на нас, то сами пусть разбираются. За месяц просрать половину населения, вы имеете в виду, что они свалили там примерно за месяц все? Ну, это да, это надо умудриться, это талант, это действительно большой талант. Сейчас они пытаются их каким-то образом назад загнать. Это тоже варианта ноль, абсолютно. Юрий Константинов думает, что они не одумаются. Честно говоря, вам так скажу, ну сколько сейчас, я видел прогноз по населению для Украины, типа вот если оно будет продолжаться так примерно, как есть сейчас, но в условиях отсутствия какого-либо конфликта, я видел, что там через 10 лет на Украине должно остаться 15 миллионов человек. Это там от практически 50 миллионов на выходе из Советского Союза, 15 миллионов, с учетом всех уехавших. Я думаю, что, честно говоря, это достаточно оптимистичный сценарий еще. Ну, там плюс имеется в виду Украина в своих границах, причем чуть ли не 91-го года, это какое-то западное исследование. Если мы имеем в виду, что Украина в этих границах уже не будет никогда, ну, давайте там, 15 миллионов, хорошо, остановимся даже на этой цифре, но это же кошмар, это же катастрофа. Это говорит о том, что все, кто уехал, они туда больше никогда не вернутся, значит, мы их больше даже и украинцами считать не должны. А если мы их не считаем украинцами, значит, мы и не предъявляем к ним вопрос по поводу того, одумаются они или нет. Уехали, уехали, как бы флаг в руки, и, честно говоря, даже и не ждешь. И не хочется ждать от них того, что они одумаются. А вот те, кто останется, ну, у них есть еще какие-то шансы. Это их собственный выбор. Единственное, при каких условиях эта территория может процветать, это быть вместе с Россией. Пока они этого не поймут, ну, их проблемы. Их проблемы. Думаю, что мы работаем эффективно, они это понимают, считают, что их фронт близок к обвалу, плюс сворачивается финансирование. Надо дожимать и работать еще плотнее на всех фронтах. Пишет Борисыч. Гурген верно характеризует Арестович, пишет Елена В., хотя для нас он экстремист и так далее, как одного из самых трезвомыслящих людей на Украине. Слушайте, Елена, я понял, вы что-то... Вы подсели, походу. На вас подействовала магия этого странного человека. Вот вы слезайте. Какой, к чертовой матери, трезвомыслящий? Вы вообще понимаете, о ком вы говорите, нет? Это самый большой перевертыш. Вот в чем у него действительно есть талант, так это врать... И переобуваться на лету, будь здоров, и переобуваться на лету. Вот это вот, да, вот в этом человек талантлив, ну, какой трезвомыслящий, к чертовой матери. Во-первых, он не на Украине, он где-то там еще. Во-вторых, он никакой не трезвомыслящий, он просто в какой-то момент то ли почувствовал, что надо переобуться, почувствовал, куда ветер дует. То ли ему сказали, надо переобуться для вида. Ведь, насколько я понимаю, до сих пор ни одного уголовного дела против него не заведено. Но вы давайте, это, с Арестовича, слезайте. Все это шваль конченая. Такая же, как и нынешняя власть Украины. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро в эфире.
Добрый день, Петр, Москва.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, что больше всего настораживает ситуацию с Украиной. Зеленского фактически загнали в тупик, да, в угол. И как бы он не применил террористический метод, да, и на своей территории не взорвал там АЭС. Потому что потом обвинив в этом Россию, и будут достаточно большие проблемы оправдаться, как с Боингом, так же, как с Латинами и со всеми другими случаями. Потому что слушать российские доводы никто не будет.
А с чего вы взяли, что надо оправдываться вообще перед кем-то, и что Россия перед кем-то оправдывается?
Согласен, но у нас политика нашего МИДа, да, она вот как-то такая, оправдательная. И мы вроде бы сейчас начинаем поступать более жестко, более продуманно, да, прагматично, а не как Китай там 70-х годов, да, последнее китайское предупреждение, красные линии, все такое. Ну, в общем-то, надо делать какие-то жесткие действия. Мы какие-то делаем полумеры. Вот эти полумеры, они развращают и показывают дозволительность, вседозволенность. И ну, сейчас как бы уже начинают считаться в России, да, воспринимать ее слова всерьез. Но не совсем до конца. Поэтому на те же самые теракты какие-то там со стороны Украины, да, убийство там Дугина, еще что-то такое. Ну, если, скажем так, мы никаких не сделали, да, почему как бы не нанести удар по той же самой Раде Украины, да, пускай там погибнут мирные жители. Когда американцы уничтожают террористов, они говорят, ну да, мирные жители погибли, но это побочное явление, побочные жертвы. Все, так сказать, да, ребята, пожалуйста, все вот так вот происходит.
Ну да, понятно, понятно, спасибо. Если вернуться к какой-нибудь террористической провокации, которую может устроить Зеленский у себя на территории, что-нибудь там взорвать, плотины какие-нибудь, я знаю, что там под Киевом они что-то уже тоже думают, по крайней мере, просачивались какие-то такие планы, что они там что-то хотят взорвать, и все это на нас скинуть. Да всем плевать. На это уже никто не ведется. Уже риторика пошла на другом уровне. И вот это вот уже прошел этап, когда они нас окрестили всемирным злом. И мне кажется, что и для нас прошел, он и для них прошел. И мы уже для них всемирное зло, а мы уже, знаете, как-то особо против этого и не выступаем. Как хотите, так к нам и относитесь, нам наплевать. Если вы будете нас обвинять в том, что мы не сделали, мы, конечно, скажем, что мы этого не делали. Но пытаться там плясать вокруг вас и как-то вам что-то доказывать, да никто доказывать не собирается. А главное-то незачем. И на Западе тоже это уже никому не интересно. Все прекрасно, люди, которые должны понимать, которые управляют, прекрасно понимают, кто... Что, где взрывает, как и когда. И все равно действует относительно того плана, который у них есть. Его они придерживаются. Поэтому нам не придется никаким образом оправдываться перед Китаем. Китай прекрасно все знает про украинский режим. Нам не надо будет оправдываться ни перед каким Европейским Союзом, потому что Европейский Союз все прекрасно знает про украинский режим, они уже все поняли про них, но они все равно не будут стоять на нашей стороне. И то же самое с Соединенными Штатами Америки. Вот эти провокации, они на самом деле лишены смысла, кроме как пиар-смысла. То есть если эта провокация будет приурочена к какому-нибудь, например, саммиту, выделению чего-нибудь там и так далее. Ну, то есть привлечь внимание... сделать так, чтобы это, может быть, послужило хорошей причиной там выделить какие-нибудь дополнительные средства. Ну и это время проходит. И это время проходит. Обратите внимание, все меньше и меньше дел до того, чтобы выделять какие-либо средства. Вот сейчас был выделен там, да, были выделены 60 миллиардов, из них там сколько? 8, по одной оценке 13, по другой оценке должно достаться Украине. И они их ну, прям растягивают как можно. По чуть-чуть, мы уже говорили сегодня об этом, по чуть-чуть дают 100 миллионов тут, 200 миллионов здесь. Вы каждый раз, когда видите вот это, выделили помощи на 200 миллионов, это из тех денег, это не новые, это и оттуда. Они просто выделяют их поэтапно, по чуть-чуть выдают. И стараются тянуть, и пока тянут. И все понимают. Уже давным-давно. Поэтому вот эти провокации, мне кажется, на данный момент лишены смысла, потому что их даже приурочить к какому-либо выделению денег на данный момент не приурочишь. А вот ну, единственное, к чему можно это все подвязать, какую-либо провокацию, это к потенциальным переговорам. Это то, с чего мы начинали. Как-то... совершить последний рывок. Просто не укладывается взрыв какой-нибудь атомной электростанции в это все. Вот в этот самый последний рывок. Но вот да, подобного рода, я не знаю, там, высадка десанта где-нибудь в Крыму, в Ялте, или попытка атаки на Белгородскую область, или попытка обстрела, там, я не знаю, какого-нибудь еще города массированного. Вот в это я верю, к сожалению. В это я верю, к этому надо быть готовыми. Ну и с каждым днем, вот чем больше получаешь этой информации из западных источников разного уровня подготовки к этим переговорам, тем больше убеждаюсь в том, что ни в коем случае сейчас ни на какие переговоры идти не надо. Не от хорошей жизни они вдруг об этих переговорах заговорили. Мягко говоря, не от хорошей жизни. Это был Георгий Бабаян. Программа у нас названия никакого не носит, вроде как. Просто «Утро со мной». Зато радиостанция наша называется «Говорит Москва». Я вам желаю хорошего, продуктивного дня. Сейчас у нас будет выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.